Музыке придает он большое значение в деле воспитания и говорит, что назначение музыки – облагораживать настроение. Удивительно, что в настоящее время музыка не играет никакой роли в воспитании. Никто не подозревает о ее могущественном влиянии в деле воспитания чувств, хотя, казалось, каждый мог бы составить о нем понятие, анализируя ее действие на настроение своей собственной души. Аристотель утверждает, что музыка приучает нас испытывать то или другое чувство, развивает и укрепляет последнее. Это и делает ее незаменимым средством в деле воспитания чувств. Аристотель вообще придает большое значение привычке в деле воспитания. Он пришел к этому заключению наблюдением и опытом. В настоящее время никто не станет отрицать значение привычки. Под именем музыки, как предмета воспитания, разумели у древних не исключительно музыку в нашем смысле, но вообще занятия предметами, возвышающими и облагораживающими душу. Что касается музыки, говорит Аристотель, то в наше время занимаются ею большую частью для удовольствия. Но сперва она употреблялась как предмет воспитания, чтоб люди могли вести жизнь, достойную свободного человека. В самом деле, не забава же должна наполнять наш досуг. Содержанием досуга должно быть нечто, что само по себе есть цель. Музыка не представляет предмета необходимого и полезного в том смысле, как необходима и полезна грамота и гимнастика. Музыка составляет занятие свободного человека. Аристотель ссылается на Одиссея, рисующего картину наилучшего препровождения времени, представляющую тесный кружок людей, сидящих у стола и слушающих певца. «Искать всюду пользы, — говорит Аристотель, — неприлично для людей свободных и с возвышенной душой». Но как следует понимать значение музыки в воспитании? Аристотель утверждает, что и с педагогической точки зрения на музыку нельзя смотреть как на забаву. Учащимся не время забавляться. Учение само по себе всегда горько. Музыка, согласно Аристотелю, имеет, конечно, и значение забавы, как отдыха после трудов, и составляет также содержание свободного времени, но она имеет еще большую ценность сама по себе. Она изменяет настроение нашего духа и способна облагораживать последний. В рифмах и мелодиях, по мнению Аристотеля, есть подражание гневу, кротости, мужеству, благоразумию и всем другим состояниям нашей души. Слушая такие рифмы и мелодии, мы изменяемся душою. А от привычки испытывать то или другое чувство – она может развиться и окрепнуть. Таким образом, музыка и только музыка может укрепить нас в том или другом чувстве. Если же это так, заключает Аристотель, то ясно, что юноше необходимо, должно воспитывать посредством музыки, и притом так, чтобы они сами пели и своими руками играли на инструментах, потому что для образования большая разница в том, сам ли человек упражняется в известном деле или нет. Аристотель требовал от школы, чтобы она создавала людей, способных к гражданской жизни, которые могли бы и жить на войне, и вести мирные дела, и наслаждаться досугом. В то же время школа не должна была учить их быть гражданином, потому что это не ее дело. Верный самому себе, Аристотель советует родителям давать как можно больше свободы детям, ничем не стеснять их природных склонностей. Он находит вредным не позволять ребенку кричать и шуметь и так далее. В своих понятиях о схоластической жизни свободного человека Аристотель является столько же философом, сколько естествоиспытателем. Эти мысли Аристотеля могли бы принести пользу в настоящее время, когда понятие о необходимом и полезном в деле воспитания все суживается и суживается. Перейдем теперь к изложению мысли Аристотеля о власти и рабстве. Он говорит: «Начало власти и начало подчинения принадлежат к числу не только необходимых, но и полезных условий общественного быта». Так уже самым рождением определяется различие между тем, кто назначается к подчинению, и тем, кто создан для власти. Но между властвующими, как и между подчиняющимися, существует множество видовых различий. Всякое живое существо состоит из души и тела. Естественное отношение между ними таково, что душа властвует, а тело подчиняется. Подчинение тела душе полезно как для души, так и для тела, тогда как равенство или обратное отношение их между собой вредно. То же отношение существует между человеком и прочими животными. Домашние животные по природе своей лучше диких. Для них лучше быть в подчинении у человека, потому что через это подчинение они и достигают своего собственного благосостояния. Мужчина лучше женщины по своей природе, потому что он властвует над нею, и она ему подчиняется. Существуют люди, рабы по природе, и для них самое лучшее быть в подчинении у той же власти, которой подчиняется тело и животное. Природа, желая установить различие между свободными и рабами, делает различие между самими их телами. Тела рабов сильны, так как они могут быть употребляемы на разного рода работах, необходимых в жизни. А тела свободных не способны на такие работы. Зато свободные люди годны для политической и научной деятельности. Деятельность домохозяина в семейной жизни может быть рассматриваема с трех сторон. С одной – в отношении его как господина к рабу, о чем уже было говорено, с другой – в отношении его как отца к детям, и с третьей – в отношении его как мужа к жене, потому что глава семьи имеет власть и над женою, и над детьми, как над свободными. Над женою он властвует как правитель в аристократически устроенном государстве. Отношение мужа к жене – это дружеский союз между двумя неравными лицами. Над детьми же отец властвует как царь. Родивший имеет, конечно, власть над рожденным, но на основании любви своей к нему, так и по причине своего старшинства. А власть, опирающаяся на такие основания, относится к роду царской власти. Гомер называет Зевса отцом людей и богов, так как он царь над всеми. Деятельность домохозяина должна заключаться более в попечении о людях, а не о приобретении вещей, неодушевленных, которые мы называем богатством. Но здесь Аристотель наталкивается на вопросы. Доступна ли рабам иная, высшая деятельность? Если доступно, то чем она тогда будет отличаться от свободных? Если жена должна во всем подчиняться мужу, то может ли она быть рассудительна, мужественна? Странно допустить, что она ко всему этому не способна. Но часто случается наоборот. Есть люди, которые не только по телу свободны, а другие только по духу. Сама справедливость требует, чтобы природные рабы служили природным господам. Но природных рабов следует отличать от рабов по закону. В отношении между рабом и господином, если каждый из них таков по своей природе, имеет место как взаимная польза, так и взаимная дружба. Но противоположное явление бывает тогда, когда эти отношения устанавливаются не природою лиц, а основываются на законе и праве сильного. Господин он называется кто-либо не потому, что он знает науку управлять людьми, но потому, что на самом деле он рожден властвовать. Кто имеет раба, но не умеет владеть им, для того раб и его собственное господство над ним ничего не значат. Мы привели этот взгляд Аристотеля на рабство, чтобы выставить его в истинном свете. Аристотеля принято называть защитником рабства. Это невозможно оправдать условиями его времени, потому что против рабства восставал же Платон, желавший также полного равноправия мужчин и женщин. Но Платон стремился к своим идеалам, не соотносясь с окружающей его действительностью. Аристотель же не мог оторвать своих глаз от жизни, от фактов. Мы видим, что он к последним прикован и как бы связан с ними. Однако же нельзя сказать, чтобы Аристотель не мог себе представить изменения внешних условий вообще и в данном частном случае. Всем известно его знаменитое изречение: «Если бы челнок мог работать сам собою, то не было бы рабства». Из завещания Аристотеля мы видим, как он относился к своим собственным рабам. Это отношение, как мы замечаем, не только не противоречит взглядам, высказанным им в его знаменитом сочинении «Политика», но вполне им отвечает. Он не был защитником рабства по закону, потому представляется естественным, на наш взгляд, что он дал волю тем рабам, которые, по его мнению, не были рождены рабами. Что касается самого деления людей на рабов и свободных, то оно проглядывает и у Платона, который неизменно отличает эллина от варвара. У Аристотеля это деление проходит непрерывную нитью через все сочинение, где он касается человека и его жизни. Сочинения Аристотеля о поэзии, как и все другие, подверглось превратным толкованиям. Аристотеля совершенно напрасно обвиняли в грубом материализме. Обвинения такого рода, конечно, расточались людьми ограниченными. Истинные знатоки, напротив, высоко ставят это сочинение Аристотеля. Лессинг говорит: «Если я не ошибаюсь в сущности драматического искусства, то потому что, понимая его так, как объяснил его Аристотель, наблюдая множество образцов греческой сцены, я нисколько не колеблюсь признаться, пусть смеются надо мною в наши просвещенные времена, что я считаю ее поэтику таким же непогрешимым произведением, как элементы Евклида». Основания Аристотелевой пиетики также истинны и верны, только не так понятны, а потому более подвержены ложному толкованию. Особенно во всем касающемся трагедии я берусь доказать, что она не может на шаг отступить от аристотелевского идеала, не удаляясь от своего совершенства. Греки считали образное представление истинную целью поэзии. Но чтобы вполне образно представить людей, чтобы вывести их как бы живыми, потребно сильное воображение и свободное творчество. О выражении собственных чувств греки совсем не думали. У Аристотеля также об этом нет и помину. Назначение поэта, по мнению Аристотеля, излагать не то, что бывает, а то, что могло бы случиться, то есть возможное. Поэзия глубже истории и имеет большее значение, чем первая. Она выражает общие законы человеческой природы. История же описывает частные их проявления. Аристотель советует трагическим поэтам, подражать хорошим портретистам, которые делают портрет похожим на оригинал, но вместе с тем и более красивым. Так и поэту необходимо порочные характеры облагораживать. Он может воспроизводить то, что есть, что было, что кажется, или то, что должно быть. Всякое искусство, по мнению Аристотеля, подражает природе, частью восполняя то, чего природа не в силах произвести. Указав на назначение поэтического творчества, Аристотель переходит к изложению истории постепенного развития поэзии и к ее наиболее совершенным формам – трагедии и комедии. Польза же поэзии, по его мнению, заключается в облагораживании и очищении страстей. Мы не будем вдаваться в более подробное изложение этого сочинения Аристотеля, которое, помимо всех указанных достоинств, замечательно еще тем, что выражает многие особенности древнегреческого миросозерцания. Заслуживает внимания, что Аристотель в своей «Пиитике» излагает также грамматику, разбирает части речи и падежи. Это объясняется тем, что в то время грамматика находилась в младенческом состоянии. Аристотель относил грамматику к риторике или пиитике, не давая языкознанию самостоятельного места в ряду наук. Мы бросили взгляд на заслуги Аристотеля в области отдельных наук. Скажем еще несколько слов об общем значении деятельности Аристотеля. Имя Аристотеля живет уже более 2000 лет, и можно с уверенностью сказать, что оно будет жить на Земле до тех пор, пока не перестанут существовать на ней мыслящие люди. Аристотель известен главным образом как творец логики, но не в одном этом заключаются его важные услуги человечеству. Можно сказать, нет науки, в создании которой не принимал бы участие Аристотель. Всякий специалист, знакомый с историей своей науки, убежден, что она ведет свое начало от Аристотеля. Но не только наука, а весь характер жизни образованного человека имеет органическую связь с жизнью Аристотеля. Если мы станем внимательно изучать биографии ближайших предшественников Аристотеля, Сократа и Платона, и сравним их с жизнью Аристотеля, то ощутим большую разницу. Мы понимаем значение Сократа и Платона в истории философии и мысли вообще, но сам их образ жизни нам чужд так же, как и их воззрение. Швеглер в своей «Истории философии» справедливо говорит: «Философского учения Сократа нет, есть только жизнь Сократа». Этим вполне выражается индивидуальный, субъективный характер философии Сократа. Последнее замечание, строго говоря, может относиться и к философии Платона. До Сократа философия состояла в объяснении явлений природы. Сократ же первый обратил все свое внимание на изучение явлений человеческого духа, углубился в себя и из этого источника почерпнул всю свою мудрость. Платон, следуя в том же направлении, дошел до предела того, что может создать ум человеческий своими собственными средствами без всякого знания действительности. Платон утверждал, что Творец создал мир наподобие идей, воплощая их таким образом. Но такое отношение идеи к действительности ничего не объясняет обыкновенным смертным. Безукоризненно изящное изложение Платона свидетельствует о необъятной силе его ума и теперь вызывает наше удивление. Но мы в то же время не чувствуем солидарности своей с Платоном. Какой бы наукой мы ни занимались, мы к действительности относимся иначе, чем относился к ней Платон. Сократа считает творцом индивидуального метода. Он первый заговорил об общих понятиях. Платон дал этим общим понятиям название идей, которые признал за нечто само по себе существующее. Но если в этом отношении Сократ был нам понятнее Платона, то его общий взгляд на жизнь для нас еще более чужд. Он признавал своим высшим благом отсутствие потребностей и желаний. Это, по его мнению, приближает человека к Богу и не нарушает равновесия нравственных сил, безмятежного душевного покоя. Исключительная нравственность Сократа вызывает поклонение, как тонкая диалектика Платона возбуждает удивление. Аристотель уже принадлежит несравненно большее влияние на всю умственную жизнь отдаленных веков, несмотря на то, что жизнь его не представляется нам такой образцовой, как жизнь Сократа, а изложение в изяществе и цельности уступает Платону. Жизнь Сократа и учение о нравственности Платона мы храним как святыню, как вериги, которые мы, однако, не в силах носить. Какому-нибудь современному профессору философии трудно представить себе преемником Сократа, который учил всех всегда и везде, даже на рынке. Ему невозможно признать и свое сродство с вдохновенным Платоном, ум которого никогда не спускался на землю и постоянно витал в области идей. Другое дело Аристотель, всегда смотревший открытыми глазами на действительность. Даже самая наружность Аристотеля ближе к наружности современного человека. Он был небольшого роста, худощавый, с небольшими узкими, но чрезвычайно проницательными глазами. Одевался всегда безукоризненно, строго подчиняясь моде, и произносил «Р» в горло, что служило в то время признаком несомненного аристократизма. Он первый из философов приобрел богатую библиотеку, и его студия была переполнена коллекциями животных, растений и минералов. Общий характер его философии вполне гармонировал с его внешностью. Швеглер говорит, в руках Аристотеля философия потеряла свой национальный эллинский характер и сделалась общечеловеческим достоянием. Он заговорил языком более близким к современному нам языку. Диалог Платона превратил он в обыкновенную прозу. Вместо мифов и поэтических метафор заступил точный и сжатый язык. Мы не находим у него следов платоновского вдохновения непосредственной созерцательности. Философия Аристотеля – это царство наблюдения и трезвой мысли. Он оставил стремление Платона отыскать единство бытия и с любовью стал присматриваться к бесконечному разнообразию окружающих явлений. Его занимали не идеи, а все конкретное, воплощение идей в смысле Платона. И в природе, и в истории – и во внутреннем мире человека ищет он фактических данных и всегда идет от частного к общему. Его философия заслуживает названия истинной философии, потому что она носит индуктивный характер сначала и до конца. А сам Аристотель есть истинный философ, потому что никогда не сходил с почвы живой действительности. Такую общую оценку деятельности Аристотеля встречаем мы в современной истории философии. Лучшим доказательством ее справедливости служит то влияние, которым она пользуется до настоящего времени. У Аристотеля научились мы читать, собирать коллекции, говорить научным языком, Кант утверждает, что логика обязана Аристотелю всем, чем она в настоящее время располагает. Аристотелю мы обязаны всеми хорошими и дурными особенностями нашей современной умственной жизни. К числу последних следует отнести словесную мудрость, формальное отношение к природе и к жизни и стремление вместо истинного понимания довольствоваться словами. Куна Фишер говорил, что до появления Бекона Аристотелю в царстве философии принадлежала диктатура. Он превозносил теорию как высокий порыв ума, в котором мы уподобляемся богам. Он основал объяснение природы на метафизике. Он был настоящим научным носителем формальной философии и творцом ее логики. Он привел в систему всю греческую философию и посредством ее господствовал над средними веками. Он ввел в философию индукцию, не подвергнув ее критике. В глазах Бекона с именем Аристотеля соединяется все в науке и в жизни. Имя Аристотеля образует как бы выдающееся острие, которому суждено было принять все громы, бросаемые Беконом против философии прошлого. Идолы, наследуемые одним поколением от других, к ним относятся все наши предрассудки, встречаемые на каждом шагу в жизни. То, что приписывает Бекон Аристотелю, относится вообще к греческой философии и науке. Аристотель сделал гигантский шаг вперед от формальной философии к действительности, но, разумеется, он не мог совершенно порвать связь с прошлым. Он остался греческим философом того времени и, следовательно, не был совершенно свободен от стремлений навязать природе то, что принадлежало одному человеку. Эту склонность наследовали от греков и европейские народы. Передаваясь от поколения к поколению, эта склонность сделалась действительным идолом, с которым пришлось бороться всем, кто пошел неосторожно свободной истины искать. Копернику, Галилею, Кеплеру. Мы привели различные мнения современных философов о значении Аристотеля. Но все различие между ними только в том, что, по словам одних, Аристотель всегда исходит от частного к общему, тогда как другие, наоборот, упрекают его в формализме. Мы же со своей стороны заметим еще раз, что в теории Аристотель всегда оставался индуктивным философом, а на практике, очень часто изменяя своему догмату, приближался к Платону.